Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда, в это время мы продолжаем изучать книги Ветхого Завета. Сегодня у нас все так же книга пророка Исаии, только листать мы будем уже 24 главу. В студии, как всегда, вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
24 глава у нас сегодня прямо по курсу, поэтому давайте смотреть, читать и открывать.
Мы сейчас будем читать 24 главу, но я хочу сказать, что периодически мы должны возвращаться к структуре, к построению книги пророка Исаии, которая суть некая дорожная карта, да, чтобы мы видели, в каком месте мы находимся.
Ну да, мы в прошлые разы много об этом говорили.
Вот сейчас давайте еще вспомним, что в книге пророка Исаии есть два основных раздела. Первый по 39 главу, второй вот все оставшиеся по 66 главу. И вот сейчас мы разбираем вот эту первую большую часть, 1 по 39 главу, в которой даны все вот эти основные пророчества, связанные с контекстом, да, вот, жизни пророка Исаии. И внутри вот этого большого раздела мы выделили, ну, три части. Первая часть – это с 1 по 12 главу, и мы бы это обозначили как «Суд и надежда для Израиля». Да? Помните, там эта знаменитая сцена призвания Исаии, его знаменитое пророчество о рождении младенца, мессианские образы.
То есть самые известные пророчества, они как раз вот в этой части, в первой.
Вот, с 1 по 12 главу, поэтому, конечно, людям, студентам или там, люди, которые хотят...
Не хотят читать все 66 глав.
Нет, которые все хотят, но тем не менее они хотят все-таки понимать, где надо искать вот самое-самое, что нас волнует.
Самое известное.
О Христе, например, да, там вот написано, то, конечно, это главы, ну вот... с 1 по 12, а если еще точнее, то даже вот главы с 7. С 7 по 12, там буквально такая россыпь важнейших пророчеств о Христе. Потом идет следующий раздел с 13 по 27 главу. Это суд и надежда народов. Там Израиль, а здесь народ. Потому что в этой части, большей частью, идет речь о народах и о человечестве в целом. И потом еще третья часть будет с 28 главы по 39, о которой у нас еще речь впереди. Так вот, сейчас мы находимся, мы добрались до главы 24, и мы сказали, что вот с 13 по 27 главу в ней, ну, два таких раздельчика, да, то есть первый – это пророчество о народах, 13 по 23. Вот это мы, собственно, с вами в прошлый раз-то и прочитали. Пророчество о Тире, об Ассирии, о Египте, о Моаве, допустим, о филистимлянах, там, о множестве-множестве других народов. Вот Исаия изрекает в такой поэтической форме.
На сайте праврадио.ру, если что, все это можно послушать.
Да, ну и, соответственно, с 24 по 27 главу там идет, ну, возникает некая новая тема. И это, я бы так сказал, тема эсхатологическая. Эсхатологическая. Причем некоторые исследователи, они прям даже вот этот раздел называют словом апокалипсис. Потому что действительно такие апокалиптические главы, которые перекликаются с нашей книгой «Апокалипсис». И в них речь идет о чем-то. Если перед этим шла речь, ну, там, про Египет, про Тир, там, про филистимлян, ну, про что-то конкретное, как Господь там их покарает за какие-то им грехи, то здесь явно пророк выходит на уровень обобщений.
То есть такой апокалипсис до апокалипсиса.
Ну, вот тут он выходит на уровень обобщений, и он говорит о каком-то общем суде, который Господь совершит даже не просто над конкретными нечестивыми народами, а над нечестием в масштабах мира и о его справедливости и воцарении царства, ну, приходит царство правды, которое произойдет, опять же, в масштабах всего мира. И мы здесь видим вот снова вот это явление удивительное, какой-то проблеск, проблеск мира грядущего, понимаете?
То есть это про второе пришествие или это еще все про первое? Про второе.
Вот да, тут что-то такое конечное, потому что мы дальше увидим образы конечной победы над смертью, что для Ветхого Завета величайшая редкость.
Угу.
Величайшая редкость, потому что про воскресение мертвых там говорить как бы не особо, так сказать, никто там особенно не говорит, это только в книге Даниила. Вот. А вот здесь мы тоже встречаем у пророка Исаии такие намеки, такие какие-то стихи. Наверняка современники их как-то трактовали по-своему, но дальнейшая традиция, и даже вот мы будем с вами читать, мы поймем, что, конечно, мы это все будем прочитывать в христианском ключе. и 24-27 главы, как они построены. Вот в них какую-то единую цельную структуру я вам не скажу, может быть, ее тут и нет, но по форме своей это такая, знаете, сборник голосов. Знаете, вот какое-то такое многоголосие, где есть множество голосов. Один голос обращается к Богу, другой оплакивает каких-нибудь погибающих. Третий пророчествует, четвертый говорит о евреях, пятый говорит о народах. То есть, понимаете, и вот это такая полифоничность. И возможно, что автор вполне осознанно все это вместе вот соединяет, такое многоголосие. Для того же... То есть мы видим нечто глобальное, то, что происходит в мире, вот этот Божий суд, конечный, окончательный Божий суд. И он описывает нам этот Божий суд не какой-то, ну, знаете, вот одной, с одной какой-то позиции, что вот я вот сижу и вот...
вот на моих глазах это происходит.
Моя позиция наблюдателя, какая-то одна точка, да? А он, такое возникает ощущение, что он описывает это со множества точек, со множества перспектив. Из позиции грешника, из позиции праведника, из позиции поэта, из позиции пророка, из позиции разных, понимаете? Вот. Он описывает это событие. И, кстати говоря, то же самое мы увидим и в книге «Апокалипсис», потому что мы там тоже увидим нечто подобное. Ну, там есть такой раздел, посвященный суду над Вавилоном, это «Апокалипсис». Когда-то давным-давно у нас был об этом цикл по книге «Апокалипсис», вот тоже, кому интересно, можете в архиве там посмотреть. А вот, там тоже вот суд над Вавилоном, и там возникает образ такой вот оратории, где разные голоса, разные, и хор поет, и солисты поют, и разные тут выступающие. И вот тут, ну, не в такой форме, но что-то очень близкое.
Угу.
Здесь есть несколько центральных образов. Первый образ – это образ двух городов. Один город – это город погибели, и над ним совершается суд. Город второй – это город правды, который созидается в конце времен. Понимаете? И этот город, трудно сказать, что это какой-то вот... Да, конечно, город правды – это Иерусалим, понимаете? А город погибели – это скорее Вавилон. Это скорее, ну вот, какой-то языческий город. Но это города символические. Они символизируют человечество. Человечество греховное, человечество праведное. Новое человечество, которое созидает Бог. Снова перекличка с Апокалипсисом, потому что мы видим в книге «Апокалипсис» два города. Вот тут явно автор нашего, Иоанн Богослов, опирался на традицию Исаии. Мы видим два города. Один из них – это город небесный Иерусалим, который сходит с неба, как невеста. А другой – это блудница, это Вавилон. Ну, то есть Вавилон – только женского рода слово. Так сказать, она сидит на звере и блудит с разными царями. То есть вот это, и над ней совершится великий Божий суд. Вот это начало этих образов мы находим здесь. Поэтому многие ученые называют этот текст «Поэма о двух городах». Но, конечно, тут не только города. Не только города, потому что здесь много всего-всего. Но в частности, мы здесь видим какие-то удивительные архаичные отголоски космогонических мифов, понимаете?
То есть и у этой книги была все-таки какая-то основа?
Тут дело в том, что Исаия, он из... Вот, и это, опять же, перекличка с Апокалипсисом, потому что Апокалипсис тоже использует языческую мифологию. Там миф про Аполлона, например, он обыгрывает, который там сбежал от дракона и потом убил его. Ну, так сказать, это только тут в качестве центральной фигуры выступает Христос. Понимаете, в книге Апокалипсис.
Вот, кстати, про мифологию давайте немножко на этом как-то заострим наше внимание, потому что один из самых распространенных вопросов, он как раз касается того, что если в общем и целом глобально посмотреть на книги Библии, то мы действительно увидим, что есть вот эта вот перекличка, есть вот эти вот переосмысленные образы каких-то мифов, народов, которые в тот момент существовали, которые существовали до. И немножко это не укладывается с тем, что, с одной стороны, это должна быть чистая история про Христа, а с другой стороны, это еще одно какое-то осмысление мифов тех народов, которые уже до этого существовали.
Тут, видите, в чем дело? Действительно, явление имеет место быть. Особенно это стало ясно в конце XIX века, когда ученые стали открывать культуры древнего Вавилона, древнего Шумера, Угарита, древней Финикии, древнего Египта. И стали знакомиться с этой архаичной мифологией, они увидели, ну, просто громадное количество отголосков, параллелей, образов, вот именно образный ряд в книгах Библии. Угу. Их очень много.
То есть книги Библии...
Есть даже специально там исследования.
Вот, то есть авторы.
Ну, там, допустим, Джордж Фрезер, например, «Фольклор в Ветхом Завете». Угу. Там, ну, масса всего-всего-всего. И многих это как бы, ну вот...
Смущает,
потому что они, ну, как сказать, тут делается такой вывод, что, ну, смотрите, что тогда суть Библии? Это, собственно, да. Вариант мифа ближневосточного, который они там по-своему как-то переложили. Но тут важно учитывать, что между Библией и миром ближневосточного мифа существует, ну, просто пропасть мировоззренческая, потому что там политеизм с его ценностями, а здесь монотеизм с совершенно другими ценностями.
Но и тем не менее образы из мифов они подтянули.
Да. Причем это есть и в Новом Завете. Я говорю, вот апокалипсис невероятно там огромное количество мифологического материала. И вот здесь самое важное – это понимать природу. А почему же авторы Библии, они это делают? Вот сейчас мы вот будем читать Исаию, увидим здесь хтонических каких-то чудовищ, Левиафана, которого убивает Господь. Что это такое? Зачем тут оно? Да? Ну, короче, увидим массу всего.
Но мы и до этого видели
отсылки. Да, конечно. Зачем? Затем, что просто откровение... Давайте посмотрим на это с богословской точки зрения. Да? Просто вот это божественное откровение, оно происходило не в мире Древней Греции, где была философия, не в мире Индии, где была там тоже своя мифология и философия, а она происходила на Ближнем Востоке, где люди мыслили мифологически. И, соответственно, для того, чтобы выразить какие-то истины, истины веры, вот эти пророки, они совершенно осознанно взламывали вот, это, вот эту мифологическую картину мира, языческую, используя язык этого мифа, используя понятный всем язык для того, чтобы привнести в сознание людей новые ценности, понимаете? То есть они не выжигали все каленым железом, а потом говорили, а вот сейчас мы будем строить что-то новое. А они брали, с одной стороны, ломали, конечно, они взрывали. Вот их тексты, они взрывные, они провокационные по отношению к традиционному языческому мифу. Страшно провокационное, полемичное. Но при этом здание рушилось, но от него оставались колонны, кирпичи, какие-то украшения, какие-то завитки. И из этих завитков, украшений, колонн и так далее, они создавали что-то новое.
То есть строили... зачем полностью с чистого листа что-то изобретать и на какую-то новую мифологию, когда можно на основе уже существующей мифологии просто немного по-другому истрактовать ее символ?
Ну, они использовали этот язык. Просто и мы до конца этот язык можем не понимать, но современники прекрасно все понимали, потому что им был известен миф, и просто этот Исаия, опираясь на этот миф, он его радикально переиначивал.
Переосмысливал.
Да, да, да. То есть, и вкладывая в него совершенно другое монотеистическое содержание. То есть, у него миф лишается своей сакральности. Вот если вот мы дальше вот увидим, вот смотрите, ну, давайте вот возьмем пример. То есть, он описывает конечный суд над миром. Как же он его описывает? Ну, давайте. 27 глава, 1 стих. Я читаю перевод РБО на 11 года. «В тот день Господь мечом своим грозным, великим и крепким, покарает Левиафана, ускользающего змея, Левиафана, извивающегося змея, убьет он морское чудовище». Прекрасно. Ну, давайте, Мария, думать, как нам теперь, что мы теперь с этим будем делать, да? Потому что Исаия нам сообщает, великий пророк Исаия, который о Христе пророчил, множество всего, он нам сообщает удивительную вещь, что в конце времен, давайте вот по тексту, да, Господь возьмет великий и крепкий меч. Господь, вот представили себе, Господь с мечом, да, загоняет куда-то какого-то левиафана, который суть ускользающий и извивающийся змей морской, да?
То есть получается, что...
Морское чудовище.
Вот и... эти вот... Ну, животные, которые в мифах были, получается, что это уже не мифы, а уже какая-то реальная история. То есть они существуют, и Господь потом придет и их покарает.
То есть Яхве убивает эту бедную тварь зачем-то. И,
злобную.
Злобно. И Исаия говорит, как хорошо. Так, теперь дальше мы проецируем это на нашу жизнь. Во-первых, мы обнаруживаем, что, ну, конечно, были когда-то динозавры, но, так сказать...
Они вроде как умерли, а тут...
Там 60 миллионов лет назад, а тут как бы вот при чем тут вообще это? Ускользающий, извивающийся змей. Вообще, в чем он виноват, этот бедный Левиафан? За что его надо мечом крепким убивать? Почему это делает Господь? Кто-то другой не может это сделать? Вообще, зачем? Зачем? В чем смысл, да? Что нам Исаия хочет сказать? Мы в тупике. Мы просто в тупике. Но дело в том, что если мы обратимся к мифологической традиции, мы увидим, что там есть образ морских вот этих вот ужасных чудовищ, которые существуют в древней шумерской там, и ближневосточной мифологии. Там, допустим, богиня Тиамат, например, ну и многие другие. И там есть сюжет, когда... Да, и они символизируют что? Они символизируют силы хаоса, которые разрушают мир. И обычно божество некое, Мардук, допустим, ну, там это зависит от варианта этой самой мифологии, он побеждает это мифологическое чудовище. Какой смысл имеет миф? Это победа сил космоса над хаосом. И это использовалось в ритуале воцарения. То есть царь, когда провозглашался Новый год, или он интронизировался, вот он символизировал вот этого божества, которое победило силы хаоса. Понимаете, вот миф. Вот миф.
Который, опять же, был известен тем народам.
Ну, конечно. Угу. Вот смотрите, вот это миф. Вот так. Мы его так коротенько описали, примерно. Он был в 10 разных вариантах там распространен. Что делает Исаия? Он говорит, вот вы все слышали эти истории?
Теперь я расскажу вам, каков их истинный смысл.
А вот теперь я скажу про нашего Бога. Вы слышали про их богов, что они там когда-то это сотворили в прошлом, да? Вот когда наступит день Господень, и когда наступит суд окончательный над всей неправдой, и когда, ну там, сейчас будем читать, увидим, да, там масштабная картина, вот тогда он возьмет Господь. Меч крепкий и великий, и покарает этого Левиафана, ускользающего и извивающегося морское чудовище. То есть окончательно в этом мире будет побеждено зло. Окончательно в этом мире будет побежден хаос. Если мы открываем книгу «Апокалипсис», во-первых, мы видим образ дракона, который пытается убить младенца. А во-вторых, когда мы видим сходящий с неба небесный Иерусалим, вот там, как он и пишет. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля, они перешли, и моря уже нет». И моря уже нет. Видите? То есть в грядущем мире нет моря. Почему нет моря? Потому что море вот в этих вот культурах мифологических, оно понималось как источник хаоса.
Угу.
То есть, а тут эти силы зла окончательно побеждены. Вы понимаете, здесь символический язык. На символическом уровне, показывая нам картинку странную, где Яхве рубает мечом этого самого змея, нам пророк показывает, ну, он говорит со своими современниками, но и до нас это доносит, что в грядущем мире зло будет побеждено окончательно. Понимаете? То есть, но он смысл-то закладывает совершенно другой, не языческий, а он пророчествует о будущем. Но какой он использует язык? Тот, который был...
Ясен и понятен его современникам.
Мне трудно себе представить, если бы Исаия начал пророчествовать в наше время. Ну, да, чего бы нет, да? У нас нет такого мифа про Левиафана. У нас есть квантовая механика.
Так.
У нас есть другие мифы. У нас есть теория эволюции. У нас есть много другого, понимаете, в голове. И я не исключаю, что там Исаия мог бы развернуть.
Что он бы начал свои мысли и идеи доносить
другим языком.
Да, другим языком,
на нашим языком и так далее.
Какого-то уже современного сленга, может быть, там, понятия каких-то культурных ценностей, чего-то еще.
Вот так.
Теперь мы знаем, для чего нужны мифы и как они вообще в Библии оказались.
Да, поэтому изучение древней мифологии, оно бывает иногда очень полезно для понимания Священного Писания, потому что это часть контекста. Часть языка, образного языка, культурного наследия, в котором, так сказать, Библия сформировалась. Вернемся к тексту. Итак, образ двух городов, образы эсхатологической победы над злом, победы над смертью, вот это мы наблюдаем в 24-27 главе. Давайте немножко почитаем. Во-первых, Исаия невероятно выразительно провозглашает неизбежность победы над несправедливостью, над злом, и он говорит, что суд Божий не будет, вот этот суд, он коснется абсолютно всех, Смотри, посмотрим, как он это делает. «Господь разорит землю, опустошит ее, черты земли исказятся, рассеются ее обитатели». Это 24 глава, 1 стих. Одна судьба ждет народ и священников, раба и его господина, служанку и хозяйку, покупателя и продавца, взаимодавца и должника, того, кто давал взаймы и того, кто занимал. Будет разорена земля, опустошена она будет. Это слово изрек Господь. Видите как, да?
То есть для всех одинаковая судьба.
Ну вот так. Для всех категорий людей никто не избегнет. Не смогут они, кто-то спрятаться на Кипре. Не сможет кто-то отсидеться в бункере. Никто, Господь всех найдет. Вот тут вот мысль вот об этом. Кто дает в долг и тот, кто берет в долг. Понимаете? Причина. Скорбит, пропадает земля. Гибнет, пропадает весь мир. Гибнут сильные люди земли. В чем же причина? Земля осквернена обитателями ее. Они нарушили установление, пренебрегли законом. Вечный договор приступили. Потому пожирает землю проклятие. Его обитатели платят за грех свой. Потому обитатели земли исчезают, людей осталось немного. Дальше появляется образ города. 10 стих. Город вымер, опустел, заперты все дома, в них не войти. На улицах крики, нет вина, угасло веселье, радость покинула эту страну. Город опустошен, ворота его разбиты. И дальше, вот смотрите, идет вот такая вот цепочка образов. Сначала увидели, что никто не избегнет, потом мы увидели людей, которые осквернили землю, потом город опустошенный, да, в котором исчезло веселье, и, наконец, конечный образ этой серии. Посреди земли, средь народов, будет так, как бывает при сборе оливок, когда под конец последние собирают. Ну, я думаю, среди наших слушателей много садоводов.
Ну, оливок мало кто собирал.
Ну, но собирают когда... картошку, да, понимаете, картофельное есть... поле и пустое. Все да, было урожай. Вот что будет с этим миром. Угу. А дальше неожиданный переход. 14 стих. Громкий, радостный крик раздается. На западе величие Господа воспевают. У жителей Востока хвалите Господа. Жители островов морских хвалите имя Господа, Бога Израиля. Мы слышим пение от края земли. Слава праведному. Вот, слушайте, какой неожиданный поворот. Только мы видели образы разрушения, которые от одного города распространились на всю землю. И земля, как сад оливок после сбора урожая, все опустела. А потом мы слышим славу, которую воспевают Господу где? И на западе, и на востоке.
Да.
И на суше, и на море, и на островах, и на континенте. Везде, везде поют славу Господу. Это слава, так сказать, это песнь избавления. А я говорю, вот видите, какое многоголосие, уже я говорю, да? Человек, который находится внутри этой ситуации. Конец мне, конец, горе мне. Предатели предают, предательство совершают. Ужас, яма, сеть, ждут тебя обитатели земли. Кто убежит, крики ужаса услышав, тот упадет в яму. Кто выберется из ямы, тот попадет в сеть. Пахнулись вышние створы, основания земли содрогнулись. Раскалывается земля, качается земля, колеблется земля. Словно пьяный пошатнулась земля. Раскачивается одна, словно сторожка в поле. Ее грех лежит на ней тяжким грузом. Упадет она и не встанет. Это необыкновенный поэтический текст. Посмотрите, сколько там параллелизмов, сколько там рядов прямо вот этих образов.
И с Иезекиилем, и с Исходом, и с Иеремией.
Множество
просто, да, параллельных мест.
Да. Ну и тут дальше все в этом духе, понимаете? «И будет луна опозорена, и солнце посрамлено, когда Господь воинств воцарится на горе Сион в Иерусалиме и явит своим старейшинам славу свою». Вот глава 24. Смотрим главу 25. «О Господь ты мой Бог, превозношу тебя, славлю твое имя. Ты небывалое сотворил, то был давний замысел твой, непреложный, неизменный. В груду камней обратил ты город, укрепленный город, в развалины. Твердыня чужеземцев повержена, не отстроит ее вовеки». Вот, видите, возникает образ греховного города, который не спровергнут. В апокалипсисе этот город носит имя столицы древнего мира, это образ Вавилона. Но здесь он, это город безымянный, но истоки этого образа именно отсюда.
Но все поняли,
что все поняли, да. Но тут этот город не находится в конкретном месте, этот город символизирует мир сей, который возле лежит.
Да, да, в зле и в грехе.
Но что же будет? 6 стих. «На этой горе», это гора, это Сион, конечно же, «Господь воинств устроит для всех народов пир обильный со старым вином. Там будут жирные, сытные яства и старые процеженные вина. На этой горе Господь уничтожит покрывало, накрывшее все народы, завесу, окутавшее все племена, уничтожит смерть навеки. Тогда владыка Господь утрет слезы со всех лиц. На всей земле Он избавит свой народ от позора. Это сказал Господь». Мы видим второй город, это Иерусалим, в котором все народы воцаряются, и Господь воцаряется на Сионе, собирает все человечество, и что Он там устраивает?
Пир.
Пир. Со старым вином. Видимо, Исаия в этом понимал. То есть, и вообще, евреи, видимо, они, так сказать, как-то у них культивировали эти моменты, видите, да, они понимали, что...
То есть, это важная отсылка.
Важная отсылка, которая говорит, что вино высокого качества. Самое лучшее вино будет на этом мессианском пире, да. И на этой... И дальше, ну, смотрите, на этой горе Господь уничтожит покрывало, то есть, это покрывало неведение тьмы, которая отделяла человечество от Бога, да, и уничтожит смерть навеки. Тогда владыка Господь утрет слезы со всех лиц, на всей земле Он избавит свой народ от позора. Я не могу удержаться от параллели, я сейчас вам процитирую книгу «Апокалипсис». «Апокалипсис» — это у нас, смотрите, глава 21 глава, вот смотрите, он видит новое небо и новую землю, видит новый Иерусалим, сходящий от Бога с неба. 3-4 стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, он будет обитать с ними. Они будут его народом, сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот видите, уничтожит смерть навеки и утрет слезы со всех лиц. Вот видите как. Это все идут вот прям поразительные апокалиптические образы, которые потом использовал наш Иоанн Богослов. Вот. «Будут говорить в тот день, это наш Бог. Мы надеялись на Него, и Он даровал нам спасение. Это Господь на Него надеялись, мы будем же радоваться, ликовать, ибо мы спасены. Рука Господа опустится на эту гору». 26 глава. «В тот день воспоют в Иудее такую песнь». Дальше идет песнь про вот этот город праведности. «Есть у нас укрепленный город, спасение даровано нам, оно как...» Тут фактически, знаете что, это, по сути дела, псалмы. Вот вся 26 глава, это псалом. Это такое некие собрание неких песнопений. «Откройте ворота, пусть войдет народ праведный, верный. Тем, кто духом тверд, благоденствие ты пошлешь, на тебя они уповали». Ну вот, да. 7 стих. «Путь праведника ровен, дорогу ровную ты ему готовишь. Путем твоих заповедей мы идем». Вот это спасаемые воспевают песнь. Вот. А вот злодею, да, там будет суд. Нельзя злодея помиловать, иначе как он узнает, что есть справедливость? Будут они покрыты позором, когда увидят твою ревность о народе твоем. Вот так. Ну и, тут, и в общем, вот эта тема тут, она перетекает. Суд, награда праведников, суд над грешными. Вот. «В бедствиях, о Господь, люди...» Ну, это поразительные слова. «В бедствиях, о Господь, люди ищут тебя. Горечь страдания – это твое наставление им». Это стих 16. «Горечь страдания – это твое наставление им. Как беременная перед тем, как родить, страдает, кричит от боли, так и мы перед тобою, Господь. Мы были беременны, мы страдали, но родили только ветер. Не добиться нам побед на земле, не падут обитатели мира». Но дальше оптимизм. «Твои усопшие живут, тела умерших моих вернутся к жизни. Проснитесь, радостно восклицайте, лежащие во прахе. Роса твоя, светоносная роса, земля отпускает мертвых». Вот это поразительно. Исаия, ну как мы будем трактовать это место? Мы увидим в нем что? Вот этот проблеск воскресения. Да. 27 глава. Что же случится в конце? «В тот день Господь мечом своим грозным, великим и крепким покарает Левиафана, ускользающего змея, Левиафана, извивающегося змея, убьет он морское чудовище». Вот. Дальше идет образ Израиля. Израиль как виноградник, который Господь очищает и ревнует о нем. Потом Иаков, как дети непослушные, да. Ну и вот, конечные стихи, 10 стих, 27 глава, 10 стих. «Обезлюдил укрепленный город, покинуты оставлены жилища. Теперь это пустошь, пасутся там телята, лежат на земле, листву объедают. Когда засыхают, ветви обламывают их, женщины приходят, чтобы их сжечь. Неразумен этот народ, потому его творец не смилуется над ним, его создатель не проявит жалости к нему. И будет в тот день, Господь обмолотит все колосья от реки до египетской ложбины. Вы будете собраны все до одного у сына Израиля. И будет в тот день потрубит большой рог, придут те, кто затерялся в Ассирии, те, кто был изгнан в Египет, и поклонятся они Господу на Святой Горе в Иерусалиме. Как бы ни было ужасно и страшно, тем не менее, все будет хорошо. Вот так заканчивается вот этот вот очень выразительный раздел.
То есть надежда все-таки присутствует.
Да. Суд и надежда, да. Суд. Тут образы двух городов и, конечно, множество параллелей с апокалипсисом, с апокалиптической темой. Мы находим в этих удивительных главах. Дальше у нас будет раздел с 28 по 29, но об этом в следующий раз.
Да, 28 главу книги пророка Исаии мы в следующий четверг обязательно откроем, а пока напомню, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Встречаемся в следующий четверг в это же самое время, ну а сейчас я говорю вам до встречи.